Тайна секретной комнаты. Пятеро тайноискателей и собака 3. Энид Блайтон. Опять каникулы. Пип разложил на столе краски, помешал угли в камине и уселся дорисовывать рождественские открытки.
«Здорово у тебя получается, Пип!» — похвалила Бетси, заглядывая ему через плечо. «Вот бы и мне научиться разукрашивать так же красиво, как ты!»
«Нос не дорос!»
— отозвался Пип и принялся рисовать на открытке красные ягоды.
«Мне уже стукнуло 9!»
— возмутилась Бетси.
«А тебе все еще 12, Пип, так что теперь я всего на 3 года младше».
«Что ж, ребята не идут?»
Пип посмотрел на часы.
«Я просил их прийти пораньше. Так весело вместе делать рождественские подарки».
Бетти подошла к окну их просторной детской.
«А вот и Ларри с Дейзи», — сказала она. «Правда здорово, что мы снова все вместе».
Бетси не обучалась в интернате, как другие дети, и часто скучала в одиночестве, пока ее брат Пип и 3 их друзей, Ларри, Дейзи и Фати, находились в школе. Но теперь, с наступлением рождественских каникул, все приехали домой. Бетси была счастлива. Брат вернулся, приближалось Рождество, и милый скотч-терьер Бастер будет навещать ее каждый день. Ларри и Дейзи поднялись по лестнице в детскую.
«Привет!»
— улыбнулся Ларри.
«Ваши открытки уже готовы? Мне осталось еще 3, а Дейзи должна доделать подарок. Мы все захватили с собой». «Замечательно!» — откликнулся Пип, облизывая кисточку. «Места за столом всем хватит, тем более Фати пока нет». Заслышав на улице громкий лай, Бетси снова прильнула к окну.
«Это Бастер! И Фати!»
— воскликнула девочка.
«О, Боже! Фати, кажется, стал еще круглее!»
Через 30 минут оба уже были в комнате. Холеный, самодовольный Фати и возбужденный Бастер. Песик набрасывался на всех ребят, норовя каждого лизнуть.
«Привет, Бастер, дорогой!» —
поздоровалась с ним Бетси.
«Ох, Фати, твой пес похудел, а ты все толстеешь!»
«Ну, после Рождества Фати тем более не потеряет в весе», — бросил Ларри, устраиваясь за столом. «Захватил свои открытки? У меня почти все готово».
Фати положил на стол толстую книжку и очень красивую рождественскую открытку, которую сделал сам. Бетси тут же схватила ее.
«Какая прелесть! Фати, она, конечно, не самодельная. Такие красивые продают только в магазине».
«Самодельная!» — Фати расцвел от похвалы. «Вы же знаете, что у меня сплошные 5 по рисованию. В этой четверти я 5 был первым, и наш учитель говорит...»
«Заткнись!»
— хором сказали Пип, Ларри и Дейзи. Фати любил прихвастнуть, и ребятам приходилось его одергивать.
«Ладно, ладно!» — отмахнулся Фати обиженно. «Вечно вы так. Вот возьму и не скажу вам, для кого эта открытка».
«Наверное, для учителя рисования, у которого ты в любимчиках», — предположил Пип, продолжая корпеть над своей открыткой. Фати молчал. Бетси смотрела на него умоляюще.
«Скажи мне, кому ты ее подаришь? Мне очень хочется знать. Она такая славная!»
«Вообще-то я рассчитывал, что мы все вместе подарим эту книгу и открытку нашему общему другу. Но раз открытка нравится только Бетси, я пошлю ее от своего имени».
Друзья с интересом посмотрели на Фати. «Ну и для кого же она?» — спросила Дейзи, разглядывая рисунок. «Очень красивая. Эти пятеро ребят. Мы? А это Бастер?»
«Да», — ответил Фати. «Неужели не догадываетесь, для кого я сделал открытку?» «Для инспектора Дженкса!»
«Прекрасная мысль!» — воскликнула Бетси. «А книга тоже для него?»
Она открыла и полистала ее. Это была книга по рыболовству.
«Ты здорово придумал, Фати!»
— одобрил Ларри.
«Инспектор — заядлый рыболов. Он будет в восторге от книжки-открытки. Обязательно пошли ему этот подарок от всех нас. Подарок просто замечательный».
«Я так и хотел», — сказал Фати. «Мы скинемся на книгу и поставим свои подписи на открытке. Посмотрите-ка, что я здесь написал».
Красными аккуратными буквами на открытке было выведено: «Наилучшие рождественские пожелания от пятерых тайноискателей и собаки».
«Отлично!» — сказал Пип. «Ей-богу, это очень увлекательно — быть тайноискателями, правда? Надеюсь, нам еще предстоит раскрыть немало тайн».
«Интересно, какая тайна будет следующей?» — вступила в разговор Дейзи. «Как, по-вашему, в эти каникулы что-нибудь произойдет?»
«Вполне вероятно», — ответил Фати. «Кто-нибудь из вас уже видел Гуна?» Никто из пятерых друзей пока не повстречал мистера Гуна и нисколько не сожалел об этом. Не очень-то приятно было общаться с краснолицым пучеглазым полицейским, которого между собой ребята звали «Пошли прочь».
«Давайте распишемся на открытке», — предложил Фати, доставая роскошную авторучку. У Фати, как правило, все было первоклассным, а в карманах водились немалые деньги. Но поскольку он всегда и всем охотно делился с друзьями, они ничего не имели против. «Чур по старшинству», — постановил Фати и передал ручку Ларри, которому уже исполнилось 13. Тот старательно написал свое имя — Лоренс Дейкин. «Теперь я», — сказал Фати. «Мне будет 13 на следующей неделе, а тебе, Пип, только в канун Нового года». Он подписался: «Фредерик Алджернон Троттевилл».
«Держу пари, Фати, ты никогда не подписываешься своими инициалами. Ф-А-Т. Фат».
«Толстый», — съязвил Пип, беря ручку.
«И ты бы на моем месте не стал, чтобы избежать насмешек».
Пип вывел на открытке «Филипп Хилтон». Затем подписалась Дейзи: «Маргарет Дейкин».
«Твоя очередь, Бетси». Фати передал девочке ручку. «Постарайся написать красиво».
Высунув от усердия язык, Бетси неровным почерком нацарапала свое полное имя. «Элизабет Хилтон». Но тут же приписала «Бетси» и объяснила:
«На всякий случай, если инспектор Дженкс забыл, что Элизабет — это я».
«Не забыл», — заверил ее Фати. «Он никогда ничего не забывает. Он очень умный. Не шевеля мозгами, не станешь инспектором полиции. Нам повезло, что мы подружились с ним».
«Вот бы нам опять сделаться тайноискателями», — сказала Бетси.
«Мне кажется, нам следует называться как-то по-другому», —
засомневался Фати.
«Тайноискатели» звучит слишком наивно.
«Никто не догадается, что мы первоклассные сыщики».
«Никакие мы не сыщики»,
— возразил Ларри.
«Хотя нам и нравится воображать себя ими. Мы придумали себе подходящее название. Ведь мы просто дети, которые раскрывают тайны».
Фати это не устраивало.
«Ты нас недооцениваешь», —
сказал он, усаживаясь за стол.
«Разве мы не утерли нос Гуну? Лично я, когда вырасту, собираюсь стать знаменитым сыщиком. Я считаю, что обладаю соответствующим складом ума».
«А точнее, большим самомнением»,
— ухмыльнулся Пип.
«В действительности ты немного знаешь о сыщиках и их работе, Фати».
«Это я-то не знаю»,
— вскричал Фати, занятый упаковкой рождественского подарка для инспектора Дженкса.
«Может, вы не знаете? Я всю четверть запоем читал детективы и книжки про шпионов».
«Тогда ты наверняка был в классе среди отстающих», — парировал Ларри. «Ты бы не смог читать детективы без ущерба для учебы».
«А вот и смог», — гордо сказал Фати. «Я по всем предметам был лучшим. Я всегда первый ученик в классе. Ты бы посмотрел мои отметки по математике».
«Пошло-поехало», — Пип подмигнул Ларри. «Как заигранная пластинка, верно?»
Фати сник и свирепо взглянул на Пипа.
«Ну-ну»,
— огрызнулся он.
«Говорите, что хотите. Но бьюсь об заклад, вы понятия не имеете, как пользоваться невидимыми чернилами. Или как выбраться из запертой комнаты без ключа».
Ребята недоверчиво уставились на друга.
«Ты ведь тоже не знаешь»,
— произнес Пип не очень уверенно.
«Отныне знаю», — заявил Фати. «Эти две вещи я уже усвоил. Кроме того, я могу обучить вас какому-нибудь секретному шифру».
«Потрясающе!» Бетси смотрела на Фати широко открытыми глазами. «Научи нас всему этому!» — принялась она упрашивать Фати. «Мне бы так хотелось писать невидимыми чернилами».
«Еще надо уметь маскироваться, изменять свою внешность до неузнаваемости», — авторитетно сообщил Фати, польщенный всеобщим вниманием. «Для этого можно надеть парик, приклеить накладные усы и брови, одеться во что-то необычное. Например, я вполне сойду за подручного мясника, если надену фартук и подвешу к поясу нож. А если я к тому же напялю лохматый черный парик, вы ни за что меня не узнаете».
Это звучало так заманчиво. Все ребята любили переодеваться и изображать из себя кого-то, так что маскировка представлялась им увлекательной игрой. «Ты собираешься практиковаться в переодевании после каникул?» — — спросила Бетси.
«Нет, не в учебное время», — сказал Фати, подумав, что классный руководитель очень быстро распознает его в любом одеянии. «Можно попробовать во время каникул».
«Фати, а как же мы?» — вопросительно посмотрела на него Дейзи. «Давайте все попробуем стать настоящими сыщиками, на случай, если столкнемся с новой тайной. Тогда мы сможем разгадать ее гораздо быстрее. И даже если нам не придется ничего разгадать, поупражняться будет очень интересно», — добавила Бетси.
«Верно», — согласился Фати. «Но если я буду обучать вас, то я должен быть главным. Ларри, конечно, старший по возрасту, но я лучше разбираюсь в сыскном деле».
Все промолчали. Ларри хотелось верховодить как старшему, но он должен был признать, что Фати в самом деле лучше всех разгадывал головоломки.
«Учтите», — предупредил Фати, «если вы не выберете меня главным, я не стану делиться своими секретами».
«Ладно, Ларри, пусть он будет главным», — попросила Бетси, которая всегда восхищалась Фати. «Хотя бы пока мы будем разгадывать очередную тайну. Если он не справится, мы выберем главным тебя».
«Хорошо», — сказал Ларри. «Я тоже считаю, что Фати сможет толково руководить нами. Но если ты зазнаешься, мы тебе спуску не дадим».
«Это я и так знаю», — улыбнулся Фати. «Слушаюсь. Командовать буду я». «Спасибо, Ларри, ты поступил по-товарищески. Теперь я поделюсь с вами своими знаниями. В конце концов, они могут пригодиться в любой момент».
«Мне кажется, очень важно уметь писать невидимыми чернилами»,
— не унималась Бетси.
«Пожалуйста, Фати, научи нас чему-нибудь прямо сейчас».
Но в этот момент в детскую заглянула мать Пипа и Бетси. «Я приготовила для вас чай. Мойте руки и спускайтесь вниз. И поторапливайтесь, вас ждут аппетитные горячие лепешки».
Пятеро проголодавшихся детей и не менее голодный пес помчались вниз по лестнице, на время забыв обо всем на свете, кроме горячих лепешек, клубничного варенья и пирога. Но забыли ненадолго. Уж очень захватывающей обещала быть игра в сыщиков.
У Фати есть идеи. Рождество наступило так быстро и принесло с собой столько хлопот, что Фати не нашел времени научить юных сыщиков своим премудростям. Почтальон едва успевал разносить по домам поздравительные открытки. Уже были припасены рождественские подарки, испечены пироги, и в кладовках дожидались своего часа огромные индейки.
«Я очень люблю Рождество»,
— повторяла Бетси по 100 раз на дню.
«Интересно, что мне подарят? Я бы хотела новую куклу, которая открывает и закрывает глаза. Моя старая кукла делает это с трудом, и мне приходится ее как следует трясти. А она, должно быть, думает, что я на нее сержусь».
«Да ты еще совсем маленькая, раз мечтаешь о куклах», — снисходительно заметил Пип.
Готов спорить, куклу тебе не подарят».
К великому разочарованию Бетси, среди рождественских подарков куклы действительно не оказалось. Все подумали, что раз ей уже исполнилось 9, и она считает себя взрослой, вряд ли ей захочется куклу. Мама подарила Бетси корзинку для рукоделия, а папа — картинку-головоломку, которой больше обрадовался бы Пип. Бетси приуныла. Но тут пришел Фати и вручил девочке большую коробку. Внутри лежала кукла. Именно та, о которой она мечтала.
Эту куклу не надо было трясти, чтобы она открывала и закрывала глаза.
И она так очаровательно улыбалась, что Бетси влюбилась в нее с первого взгляда. Девочка кинулась Фати на шею и заключила его в свои объятия, пухлого, как мягкий игрушечный медвежонок. Фати был доволен. Бетси ему нравилась. Миссис Хилтон с удивлением разглядывала красавицу-куклу.
«Очень мило с твоей стороны, Фредерик», — сказала она. «Однако тебе не следовало тратить так много денег на подарок Бетси».
«Не беспокойтесь, миссис Хилтон. На день рождения мне подарят крупную сумму»,
— вежливо ответил Фати.
«И я уже получил достаточно много к Рождеству. В этот раз я предпочел деньги игрушкам и книгам».
«У меня сложилось впечатление, что у тебя и так водится немало денег», — сказала миссис Хилтон, а про себя подумала, что даже слишком много. «На что ты собираешься их потратить?»
«Ну, в общем, я хотел бы кое-что купить, но мне вряд ли дадут на это деньги», — замявшись, объяснил Фати. «Извините, миссис Хилтон, это мой маленький секрет».
«Ах, вот как!» — кивнула мать Бетси. «Ну что же, я надеюсь, это не принесет тебе неприятностей. Не хотелось бы, чтобы мистер Гун опять пришел сюда с жалобами на вас».
«Ни в коем случае, миссис Хилтон», — заверил ее Фати. «Это совсем не касается мистера Гуна».
Как только миссис Хилтон вышла из комнаты, Бетси с горящими от любопытства глазами принялась расспрашивать Фати. «Что это за секрет? Что ты собираешься купить?»
«Все для маскировки», — прошептал Фати. «Парики, брови, зубы».
«Ух ты! Зубы!»
— удивилась Бетси.
«Но, Фати, как же можно вставить фальшивые зубы, не удалив сперва своих собственных?»
«А вот увидишь»,
— загадочно пообещал Фати.
«Приходи сразу же после Рождества и научи нас писать невидимыми чернилами и выбираться из запертых комнат»,
— взмолилась Бетси.
«А, кстати, как по-твоему, старина Гун умеет все это делать?»
«Конечно, нет»,
— с презрительной усмешкой ответил Фати.
«Если даже он и попытается изменить внешность, из этого ничего не выйдет. Мы всегда узнаем его по выпученным глазам и огромному носу».
Бетси захихикала. Она прижала к себе куклу и подумала, какой Фати умный,
и добрый, и сказал это вслух.
«Да, я...» Фатя опять хотел было похвастаться, но осекся, потому что в этот момент в комнату вошел Пип, который не одобрял его хвастовства.
Мальчики перебросились несколькими словами, и Фатя стал прощаться.
«Я вернусь после Рождества и проведу несколько занятий с тайноискателями», — пообещал он. «Передавайте от меня привет Дейзи и Ларри. На праздники я с родителями поеду к бабушке».
Бетси рассказала Пипу о том, как Фати собирается потратить деньги.
«Он сказал, что купит парики, брови и еще зубы. Как ты думаешь, Пип, он и вправду купит? В каких же магазинах все это продается? Я ни разу ничего такого не видела».
«Скорее всего, в магазинах, торгующих театральным реквизитом. Интересно, что раздобудет Фати. Вот будет умора».
Когда праздничная суета улеглась, и с елок сняли игрушки, когда все открытки были отправлены, а подарки вручены, ребята заскучали. Они с нетерпением ожидали возвращения Фати, который все еще гостил у бабушки.
«Я хочу, чтобы Фати был с нами», — сказала Бетси. «А вдруг всплывет какая-нибудь тайна? Нам придется ее разгадывать, а нашего командира нет».
«Но ведь и тайны никакой нет», —
резонно заметил Пип.
«Откуда ты знаешь? Возможно, пошли прочь, пытаются сейчас ее разгадать. А нам об этом ничего не известно».
«Вот и спроси его самого»,
— отмахнулся Пип от сестры, мешавшей ему читать. Он, конечно, не имел в виду, что ей действительно следует расспросить полицейского. Но Бетси всерьез ухватилась за эту идею.
«Так мы сможем выяснить, найдется ли для нас какой-нибудь дельце в эти каникулы», — размышляла девочка. «Мне не терпится снова заниматься поисками улик, слежкой за подозреваемыми и разгадывать, как все происходило».
Встретив в следующий раз пошли прочь на улице, Бетси напрямик спросила его.
«Мистер Гон, не раскрываете ли вы сейчас какую-нибудь тайну?»
Гун нахмурился. Он забеспокоился, не пронюхали ли эти сорванцы о чем-то, чего он сам не знал. Иначе зачем девчонке выведывать у него о тайнах?
«Опять впутываетесь во что-то?» — строго спросил он. «Бросьте эту затею, ясно? Я не потерплю, чтобы дети совали свой нос в дела, за которые отвечаю я. Не позволю мешать мне, стражу закона».
«Мы не впутываемся и не мешаем», —
озадаченно пробормотала Бетси.
«То-то! Держитесь подальше!» —
пригрозил Гун.
«Вы уже вставляли мне палки в колеса. Больше этому не бывать!»
«Какие колеса?»
— удивилась Бетси. Мистер Гун фыркнул и зашагал прочь. Он вообще терпеть не мог детей, но особенно его раздражали тайноискатели и их собака. Бетси проводила его изумленным взглядом.
«Жаль, что мне немного удалось вытянуть из него»,
— подумала она.
«Какие такие колеса он имел в виду?»
Наконец вернулся Фати. Бастер, который, само собой, пришел вместе с ним навестить друзей, был необычайно рад снова увидеть ребят.
«Не очень-то весело мне жилось у бабушки», — сказал Фати. «Там был здоровенный рыжий кот. Он не давал Бастеру прохода».
А еще моя бабушка каждый день заставляла меня купать Бастера.
Бедняге пришлось нелегко.
Конечно, Бастер мог бы погоняться за котом, но он слишком хорошо воспитан, чтобы преследовать кота хозяйки дома.
«Ну как, ты купил что-нибудь для маскировки?» —
волнуясь, спросила Бетси.
«Жду своего дня рождения», — объяснил Фати. «День рождения у меня, как вам известно, завтра. Как только у меня будет достаточно денег, я поеду в Лондон и сделаю нужные покупки».
«Один?»
— изумился Ларри.
«Ну, конечно.
Кто из взрослых разрешит мне потратить деньги на все это?» «Хоть мы и сумели разгадать ужасно запутанные тайны, взрослые все-таки посчитают ненужным покупать парики и накладные бороды. Разве не так? Даже несмотря на то, что в любой момент мы можем столкнуться с новой тайной».
Серьезные рассуждения Фати окончательно убедили ребят в том, что нужно как можно скорее приобрести реквизит для маскировки. У Бетти было такое ощущение, что новая тайна буквально поджидает их за углом.
«Фати, а мы сможем сразу же изменить свою внешность, когда ты все раздобудешь?»
«Разумеется», — ответил Фати. «Нам надо будет поупражняться в переодевании и гримировке».
«А ты не захватил с собой невидимых чернил?»
— поинтересовался Пип.
«Вот на что я хотел бы взглянуть».
«Как же можно увидеть невидимые чернила?» — спросила Бетси. «Вряд ли тебе это удастся».
Все рассмеялись. «Глупышка, не сами чернила невидимые, а то, что пишешь ими на бумаге».
«У меня есть один пузырек», — сказал Фати. «Он стоит очень дорого».
Он достал из кармана маленький пузырек с бесцветной жидкостью, похожей, как показалось Бетси, на воду. Фати вытащил блокнот и ручку с новым блестящим пером. Затем он открыл пузырек и сказал:
«Сейчас я напишу секретное послание, и на бумаге не останется никаких следов».
Бетси наклонилась вперед, чтобы получше рассмотреть, как будет писать Фати. Неожиданно она потеряла равновесие и сильно качнула стол.
Пузырек с невидимыми чернилами опрокинулся и скатился на край стола. Его содержимое вылилось на пол, образовав аккуратную круглую лужицу под самым носом у Бастера.
«Гав!»
— удивленно отозвался Бастер и начал слизывать лужу. Но вкус у невидимых чернил был отвратительный. Высунув розовый язык, пес вопросительно посмотрел на встревожившихся ребят.
«Ох, Бастер, ты вылакал невидимые чернила!» —
чуть не плача закричала Бетси.
«Фати, он теперь станет невидимкой?»
«Да нет же, глупенькая!»
— отозвался Фати.
«Но чернилам конец. Какая ты неловкая, Бетси!»
«Простите меня, пожалуйста. Мне очень жаль. Теперь мы не сможем написать невидимый текст».
Дейзи вытерла остатки чернил. Все были разочарованы. Бастер по-прежнему сидел с высунутым языком
и на его морде было написано такое отвращение, что Ларри побежал за водой для несчастного пса.
«Не беда. Я знаю еще пару способов тайнописи», — заявил Фати, чтобы хоть как-то успокоить Бетси. «У кого-нибудь есть апельсин?» «Смотрите, сейчас я покажу вам небольшой фокус».
Два захватывающих урока. В комнате как раз стояло блюдо с апельсинами. Бетси подала один Фати и во все глаза наблюдала, как он выдавливает апельсиновый сок в чашку.
«Готово!»
— воскликнул Фати.
«Как известно, сок апельсина или лимона может служить прекрасными невидимыми чернилами».
Но остальным это не было известно. Ребята отметили про себя, как ловко и быстро Фати нашел подходящую замену чернилам, пролитым Бетси.
Фати между тем взял чистый лист бумаги, обмакнул перо в апельсиновый сок и написал несколько строчек. Когда он огласил текст своего послания, ребята засмеялись.
«Уважаемый мистер Гун, очевидно, вы полагаете, что первым разгадаете следующую тайну. Но не тут-то было. Ваши мозги следует слегка смазать. Они слишком скрипят. Обнимаем, целуем, пятеро тайноискателей и собака».
Всех особенно развеселила концовка.
«Ха-ха-ха, ты чокнулся, Фати»,
— сказал Пип.
«Слава богу, мистер Гун не получит этого письма».
«Напротив, мы его обязательно пошлем»,
— возразил Фати.
«Но поскольку оно написано невидимыми чернилами, этот болван не сможет прочитать его».
На листе бумаги и в самом деле не было и следа от апельсиновых чернил. «Но, Фати, а как вообще можно прочитать невидимые слова?» — спросила Дейзи.
«Очень просто», — сказал Фати. «Я покажу вам, как это делается. У вас есть электрический утюг?»
«Да»,
— ответил Пип.
«Но вряд ли мама разрешит нам взять его. Она убеждена, что все, что попадает к нам в руки, мы обязательно сломаем. А зачем тебе утюг?»
«А вот увидите»,
— уклонился от ответа Фати.
«Нет ли у вас хотя бы обычного чугунного утюга?»
На кухне нашелся такой утюг. Кухарка разрешила Пипу взять его, решив, что эту старую громадину сломать будет трудно.
«Надо нагреть его на огне»,
— скомандовал Фати. Когда утюг нагрелся, он осторожно снял его с помощью прихватки.
«А теперь внимание!»
Все напряженно следили за действиями Фати. Он слегка провел утюгом по листочку с невидимым текстом.
«Смотрите! Смотрите! Проступают буквы!» —
возбужденно закричала Бетси.
«Уважаемый мистер Гун!»
«Очевидно, вы полагаете...» —
с восторгом прочитал Пип.
«Да, текст проявился. Но ты даешь, Фати. Ни за что бы не подумал, что обычным апельсиновым соком можно писать как невидимыми чернилами».
«Лучше знать эту хитрость, чем полагаться на настоящие невидимые чернила», — заключил Ларри. «К тому же они дорогие, а здесь нужен всего один апельсин». «Это здорово, Фати. Давайте все напишем письма».
Каждый взял по листу бумаги и написал письмо апельсиновыми чернилами.
Это были довольно дерзкие послания людям, которых тайноискатели недолюбливали. Ребята радостно вскрикивали, когда горячий утюг делал тайное явным, и читали, кто что написал.
«Ты в самом деле собираешься послать невидимое письмо мистеру Гуну?»
— вспомнила Дейзи о намерении Фати.
«Но какой в этом смысл, если он не сможет его прочитать?»
«Просто забавно»,
— сказал Фати.
«Он будет взбешен, получив письмо без слов, и не догадается, как его прочесть, а мы ему не скажем».
Фати еще раз перечитал свое первое послание мистеру Гуну, потом запечатал в конверт, на котором надписал фамилию адресата.
«Наверное, это глупо, но наша шутка озадачит эту старую ищейку», — сказал Фати, промокая конверт. «Итак, вы теперь научились писать невидимыми чернилами». «Правда, это несложно?» «Проще простого», — согласился Пип. «Но мне не совсем ясно, какой нам будет от этого прок, Фати».
«В жизни всякое случается», — объяснил Фати. «Кто-то из нас, может быть, захвачен, когда будет идти по следу, и ему понадобится дать о себе знать остальным. Наши недоброжелатели не смогут прочитать написанное невидимыми чернилами».
Бетси нашла это предположение весьма интригующим, хотя ей не очень-то хотелось быть захваченной.
Внезапно ей пришла в голову такая мысль.
«Нам всем придется носить с собой по апельсину, если у нас появятся враги»,
— сказала она.
«Ведь так? Тогда лучше брать не очень сочные, чтобы не раздавить».
«А еще придется таскать с собой ручку»,
— вставил Пип.
«Я, пожалуй, подожду, пока появятся враги».
«А я буду все иметь при себе», — решил Фати. «Никогда не знаешь, когда может возникнуть необходимость послать тайное письмо. Я всегда ношу в карманах кучу разных вещей. Так, на всякий случай».
Это была чистая правда. Фати часто поражал своих друзей тем, что имел при себе самые неожиданные предметы. Как правило, у него было практически все, в чем внезапно могла возникнуть потребность. От бутылочной открывалки до ножика с 12 отделениями.
«Моя мама каждый вечер проверяет мои карманы, и я не могу держать в них все, что хочу», —
пожаловался Пип.
«А моя никогда этого не делает. Ее не волнует, что лежит у меня в карманах», — сказал Фати.
И ребята подумали, что его мама не особо беспокоилась и о самом Фати. Он запросто уходил и приходил, когда ему вздумается. Мог пропустить обед, ложился спать по своему усмотрению и вообще не был особо стеснен в своих действиях.
«Фати, ты обещал показать нам, как выбраться из запертой комнаты, если ключ остался с другой стороны», —
вспомнила вдруг Бетси.
«Может, сейчас и покажешь?»
«Идет»,
— согласился Фати.
заприте меня в одной из ваших комнат наверху и оставьте одного. Через несколько минут я спущусь к вам».
«Выдумки!» — в один голос сказали Пип и Ларри. Уж больно не верилось, что такое может быть.
«Ну что ж, убедитесь сами. Разве я когда-нибудь берусь за то, чего не умею?»
Сгорая от любопытства, ребята отвели Фати наверх в совершенно пустую кладовку, притворили за ним дверь и повернули ключ в замке. Ларри толкнул дверь и убедился, что она закрыта.
«Порядок, Фати, ты взаперти», — заверил Пип. «Мы спускаемся вниз. Если выберешься отсюда, ты молодчина. Через окно тебе это не удастся. Свалишься».
Ребята ушли, не очень-то веря, что у Фати получится этот трюк. Но не настолько же он гениален. Чтобы выйти через запертую дверь, нужно сотворить чудо. Только малышка Бетси твердо верила в способности Фати. Она, не отрываясь, смотрела на дверь детской, куда они вернулись дожидаться Фати. Чтобы скоротать время, Пип предложил сыграть в настольную игру.
«Придется ждать Фати целую вечность. Я думаю, мы услышим его крики о помощи, когда он захочет выйти оттуда».
Дейзи не успела сделать и хода, как дверь открылась, и в детскую вошел Фати. Сияющим лицом, рот до ушей.
«Вот это да!
Как тебе удалось?»
— поразился Ларри.
«Я знала, что получится!» — завизжала Бетси.
«Каким образом ты вышел?»
— округлили глаза Пип и Дейзи.
«Давай рассказывай!»
«Это нетрудно», — сказал Фати, приглаживая волосы. «Тут и объяснять-то нечего».
«Но что ты тянешь?»
«Лучше выкладывай, как все было».
«Это просто фантастика».
«Ладно, пойдемте наверх, я покажу». «Вообще-то этим в совершенстве должен владеть любой сыщик. Элементарная вещь».
«Что значит элементарная?»
— поинтересовалась Бетси, шагая по ступенькам вслед за Фати.
«Это значит, не нуждающаяся в долгих объяснениях». «Ну вот и пришли. А теперь, Ларри, закрой нас четверых в этой комнате. И Бастера тоже, если хочешь, чтобы не скребся под дверью. Потом увидите, что я буду делать. Говорю же, это элементарно».
Вся троица, оставшаяся с Фати, напряженно следила за происходящим. Закрылась дверь. Ларри повернул ключ в замке. Каждый подергал дверную ручку. Без дураков, они были заперты.
«Внимание!» —
предупредил Фати. Он достал из кармана сложенную газету и развернул ее. Как следует расправив ее на полу, он, к изумлению публики, неожиданно подсунул газету под дверь, так что остался торчать лишь небольшой кусочек.
«Для чего ты это сделал?»
«Разве так откроешь дверь?»
Фати не ответил. Он вынул из того же кармана кусок проволоки и вставил его в замочную скважину. С другой стороны Ларри оставил в ней ключ. Фати проволокой подтолкнул его, и он упал на пол.
«Слышали? Ключ вылетел? Остались сущие пустяки. осторожно потянуть газету обратно. Только очень осторожно. И ключ в наших руках. Затаив дыхание, ребята наблюдали, как Фати тянет газету. Зазор между дверью и полом оказался достаточным, и ключ свободно прошел через него. Фати поднял ключ, вставил в замок, повернул и открыл дверь.
«Вот и все», — объявил он. «Очень просто. И говорить не о чем. Одна минута, и вы выберетесь из запертой комнаты».
«Фати, потрясающе! Мне бы и в голову не пришло!» — закричала Дейзи. «Ты сам до этого додумался?»
Как не любил Фати выглядеть в глазах окружающих необыкновенным человеком, он честно признался, что эта блестящая идея принадлежит не ему.
«Я вычитал об этом в одном детективе», — сказал он. «И проверил на деле, когда в прошлой четверти меня однажды в наказание заперли. Учителя чуть удар не хватил, когда я попался ему на глаза после того, как он закрыл меня на ключ».
«Здорово!»
— восхитилась Бетси.
«И совсем просто. Но все же, Фати, этот номер не пройдет, если тебя закроют в комнате с ковром под дверью. Ты не сможешь вытащить ключ».
«Ты права, Бетси. Дельное замечание», — согласился Фати. «Именно поэтому я предпочел, чтобы вы заперли меня наверху, а не в детской».
На друзей новый фокус Фати произвел такое сильное впечатление, что им захотелось повторить его самим.
«Что ж, попробуем», — поддержал их Фати. «Это будет хорошей тренировкой. Заранее не угадаешь, когда и где тебя могут запереть. Давайте по очереди».
К немалому удивлению миссис Хилтон, все пятеро ребят и Бастер полдня провели у холодной кладовой и развлекались тем, что с хохотом и визгом входили и выходили из нее.
«Превосходно, тайноискатели!» —
похвалил Фати, когда даже Бетси без особого труда смогла выйти из запертой комнаты.
«Молодцы! Завтра я поеду в Лондон и куплю все, что нужно для маскировки. А послезавтра... ох, и весело мы проведем время!»
«Очень странный мальчик». На следующий день у Фати был день рождения. Фати всегда огорчало такое совпадение этой даты с рождественскими праздниками, потому что многие норовили преподнести ему вместо двух подарков только один.
«Тебе не повезло», —
сочувствовала Дейзи.
«Но не сомневайся, мы-то так не поступим. На Рождество подарки само собой, а на день рождения само собой».
И вот сразу после завтрака Пип, Бетси, Дейзи и Ларри отправились к Фати, чтобы вручить ему заранее приготовленные подарки.
«Надо поторопиться,
«Ведь Фати сказал, что собирается в Лондон», — сказала Дейзи.
«Да, и совершенно один»,
— напомнила Бетси.
«Он совсем как взрослый».
«Готов спорить, одного его не отпустят»,
— усомнился Пип.
Фати с Бастером очень обрадовались гостям. «Я так рад, что вы пришли», — сказал Фати. «Хотел попросить вас посмотреть за Бастером, пока я буду в отъезде. Мне нужно успеть на поезд в 11:43».
«Ты в самом деле едешь один?»
— спросил Пип.
«По правде сказать, со мной едет мама. Она вбила себе в голову, что если я отказался отпраздновать день рождения, то не упущу случая поразвлечься в городе. Она намерена затащить меня на какое-нибудь представление. Но я, конечно, улизну и куплю все, что задумал».
«Как жаль, что мы не сможем вместе отметить твой день рождения, Фати»,
— грустно проговорила Бетси.
«Надеюсь, ты хорошо проведешь время. А завтра приходи к нам, покажешь свои покупки».
«Завтра я не смогу», — сказал Фати. «Ко мне должны нагрянуть 2-3 приятеля. Вы их не знаете. Как освобожусь, сразу приду».
Он остался очень доволен подарками друзей, особенно тем, что преподнесла ему Бетси. Она своими руками связала для Фати галстук из красной и коричневой шерсти, который он сразу же надел. Бетси очень польстила, что именно в ее галстуке Фати поедет в Лондон.
«Фредди, ты готов?»
— позвала его мать.
«Мы должны успеть на поезд».
«Иду, иду, мамочка!»
— крикнул в ответ Фати. Он схватил свою копилку и опустошил ее.
Ребята, разинув рты, смотрели, как он поспешно рассовывал пачки денег по карманам. «Мои тетя и дядя только рады подкинуть мне деньжат, чтобы не обременять себя покупкой подарков», — ухмыльнулся Фати.
«Только не проговоритесь маме, что я взял с собой так много денег, а то она может запаниковать».
«Неужели?»
Удивилась Бетси, которой трудно было представить миссис Троттевилл паникующей.
«Фати, а ты смотри, не потеряй деньги, ладно?»
«Какой же из меня после этого сыщик?» —
усмехнулся Фати.
«Не беспокойтесь, никто, кроме меня, не вытащит деньги из моего кармана. Бастер, будь послушным. Вечером сам возвращайся домой».
«Гав!»
— ответил воспитанный песик. Он всегда понимал, что ему говорили.
«Кстати, ты уже передал наше невидимое послание, пошли прочь?»
Не без лукавства спросила Бетси.
«Нет. Я собираюсь поручить это завтра одному из моих приятелей», — хитро улыбаясь, ответил Фати. «Не хочу, чтобы старина Гун засек меня».
«Да, мама, сейчас иду».
«Ну и что, если придется бежать всю дорогу до станции?»
«До свидания, Бастер».
«Придержи его, Бетси, а то он помчится за мной».
Бетси сдерживала Бастера, который изо всех сил вырывался и отчаянно лаял. Он терпеть не мог, когда Фати уезжал куда-нибудь без него. Фати, как резвый пони, бросился вдогонку за матерью.
«Надеюсь, Фати удастся достать нужные вещи», — сказал Пип. «Вот будет потеха обрядиться во все это».
Друзья направились домой вместе с Бастером, который совсем было приуныл и опустил хвостик. Но как только Бетси наградила его огромной костью, песик снова завилял хвостом. В конце концов, когда Фати уезжал, он неизменно возвращался назад. Надо лишь немного его подождать. Бастер был готов ждать, раз уж ему представилась возможность скоротать время с такой восхитительной костью.
«Жаль, что Фати не будет с нами эти дни», — сказал Ларри. «Хорошо бы эти его друзья не очень у него загостились. Он так и не сказал, кто они».
«Скорее всего, кто-то из одноклассников», — предположил Пип.
«Так или иначе, через пару дней он вернется, и мы от души повеселимся, глядя на его маскарад».
Вечером Бастер, как и подобает послушному псу, самостоятельно побежал домой. Остатки замечательной косточки он прихватил с собой, не оставлять же ее на съедение коту Пипа. На следующий день Ларри и Дейзи пришли в гости к Пипу и Бетси. Их просторная и светлая детская как нельзя лучше подходила для дружеских встреч. Бетси сидела на подоконнике и читала. Услышав, как открылась калитка, она посмотрела в окошке, кто идет. Может, это, наконец, Фати? Но это был не он. По дорожке, прихрамывая, шел странного вида мальчик с бледным, болезненным лицом и кудрявыми волосами, выбивавшимися из-под кепки, каких тут не носили. В руке он держал записку. Бетси решила, что записка предназначалась маме. Она стала гадать, кто же такой этот мальчик. Внизу открылась входная дверь. Служанка, наверное, проводила мальчика в гостиную, где в тот момент находилась миссис Хилтон. Бетси ожидала, что незнакомец вот-вот опять появится на улице.
«К нам пришел с запиской какой-то чудной мальчишка. Сейчас он, наверное, разговаривает с мамой. Посмотрите на него, когда он будет выходить».
Ребята подошли к окну, но в этот момент неожиданно открылась дверь, и в детскую вошла миссис Хилтон, а за ней показался явно смущенный мальчик. Он замялся на пороге, комкая в руках свою кепочку и уставившись в пол. Волосы у него вились прямо как у Бетси, а лицо было очень бледным. Зубы мальчика выдавались вперед, как у кролика, нависая над нижней губой. «Дети, это друг Фредерика», — представила мальчика миссис Хилтон. «Он принес мне записку от миссис Троттевилл. Я подумала, что вы, может быть, захотите познакомиться с ним. Я уверена, ему любопытно посмотреть, во что вы играете. Он француз, по-английски понимает плохо. Но ведь Пип у нас отличник по-французскому, поэтому наверняка сможет объясняться с гостем». Французик попятился. Пип подошел к нему и протянул руку. Мальчик вяло ее пожал.
«Коммент алеву?»
— осведомился он.
«Это означает, как поживаете?»
— перевел Ларри для Бетси.
«Очень хорошо, спасибо», — ответил Пип по-французски, чувствуя себя обязанным хоть немного оправдать материнскую гордость за его успехи. «Но одно дело писать в школе французские предложения, когда можешь проверить любое слово,
И совсем другое дело вот так запросто разговаривать. Хоть убей, Пип никак не мог вспомнить нужных слов, чтобы поддержать разговор. Бетси стало жаль гостя. Она взяла его за руку.
«Не стесняйся», — подбадривала она его. «Почему же Фати не пришел с тобой?»
«Je ne comprends pas»,
— сказал мальчик довольно высоким, неприятным голосом.
«Говорит, что не понимает»,
— объяснил Пип. «Дай-ка я теперь попробую». Он откашлялся, сосредоточился и обратился к французику.
«Où est Fati?»
То есть, пардон, «Фредерик».
«Je ne comprends pas»,
— повторил мальчик и еще с большей неловкостью стал вертеть свою кепку.
«Мрак! Даже родного языка не понимает»,
— презрительно сказал Пип.
«Интересно, как его зовут?»
«Это-то я смогу спросить». Он снова повернулся к бестолковому мальчику.
«Comment appelez-vous?»
«А-а-а!» — воскликнул мальчишка, до которого, наконец, что-то дошло. Он улыбнулся, полностью обнажив свои здоровенные, выступающие зубы.
«Мое имя есть Наполеон Бонапарт».
После этого сенсационного заявления наступила тишина. Ребята не знали, что и подумать. То ли этого чудика и впрямь назвали в честь императора Франции, то ли он морочит им голову. Мальчик прошелся по комнате, сильно прихрамывая. Бетси сочувственно спросила.
«У тебя повреждена нога?»
К ее ужасу гость выудил из кармана изрядно замусоленный носовой платок и залился слезами. Закрыв лицо платком, он бормотал что-то по-французски, в то время как другие смотрели на него с недоумением. Миссис Хилтон вновь заглянула в детскую посмотреть, как ребята общаются со своим новым знакомым. Она была просто шокирована, увидя, что он плачет.
«В чем дело? Что вы ему сделали?»
«Ничего»,
— последовал негодующий ответ.
«Я только спросила, не болит ли у него нога»,
— уточнила Бетси. Мальчишка громко взвыл, проковылял к двери, сопровождаемый расстроенной миссис Хилтон, и скрылся на лестнице.
«Нога! Моя нога!»
— доносились оттуда его стоны.
«Псих какой-то!»
— заключил Пип. Миссис Хилтон сказала.
«Я должна позвонить миссис Троттевилл и расспросить ее об этом мальчике. Бедное дитя! Он, кажется, нездоров. Напрасно я привела его к вам. Он такой застенчивый и пугливый».
Хлопнула входная дверь. Ребята столпились у окна и смотрели, как этот ненормальный, хромая, удалялся от дома. Он сжимал в руке платок и то и дело утирал им слезы.
«Ну и друзья у Фати. Хорошо еще не пришлось играть с ним»,
— поморщился Ларри. «Дождусь, когда бедняжка доберется до дома миссис Троттевилл, и сразу же позвоню ей», — сказала миссис Хилтон. «Надо узнать, как он дошел, и извиниться за то, что вы так расстроили его».
«Расстроили его? Да мы и не думали! Он просто чокнутый»,
— сказал Пип. «Пип, выбирай выражение».
«Ну, псих»,
— поправился мальчик. Но миссис Хилтон опять укоризненно посмотрела на него. Она была очень щепетильна в отношении речи и поведения своих детей.
«Я очень сожалею, что вы так неприветливо
обошлись с маленьким иностранцем»,
— с упреком сказала миссис Хилтон и продолжала в том же духе в течение нескольких минут.
Затем она стала звонить миссис Троттевилл, но трубку взял Фати, который вежливо сообщил, что мамы нет дома, и он готов передать ей все, что скажет миссис Хилтон. «Да нет, не обязательно», — ответила она. «Я только очень беспокоюсь за твоего приятеля, Фредерик, который приходил к нам с запиской. Я оставила его буквально на несколько минут с ребятами, а когда вернулась, застала твоего друга очень расстроенным. Он ушел от нас, плача навзрыд. Все ли с ним в порядке?»
«Да, он уже здесь. Он рассказал мне, как его хорошо приняли и как было весело. Ему бы хотелось прийти к вам сегодня на чашку чая». Миссис Хилтон никак не ожидала услышать такое. Она даже не сразу нашлась, что сказать ребятам.
«Мальчик как будто благополучно добрался до Троттевиллов и успокоился. Он хочет, чтобы вы пригласили его на чай после обеда».
Ошеломленные ребята молчали. У них не было ни малейшего желания вновь встречаться с этим французиком.
«Мама, мы никак не можем»,
— зашептал Пип с отчаянием в голосе.
«Он невыносим, честное слово. Пожалуйста, скажи, что мы все пойдем пить чай к Ларри. Ладно, Ларри, мы просто не перенесем еще один визит этого отвратительного мальчишки».
Ларри кивнул в знак согласия. Миссис Хилтон поддалась на уговоры и вновь подошла к телефону.
«Это Фредерик? Будь добр, передай своему другу, что сегодня Пип и Бетси собираются пить чай у Ларри и Дейзи и, к сожалению, не смогут пригласить твоего французского друга. Извини».
«Молодчина, мамочка!» — воскликнул Пип, когда миссис Хилтон повесила трубку. «Даже подумать страшно, что этот мальчишка торчал бы здесь несколько часов. Бьюсь об заклад, хитрюга Фати хотел спровадить своего дружка к нам на чай, чтобы самому от него избавиться. Уверен, французик и не заикался об этом. Мы его до смерти напугали».
«Ну что ж, тогда вы в самом деле приходите после обеда к нам», — сказала Дейзи. «Раз уж мы сказали об этом Фати, постарайтесь прийти как можно раньше, хотя бы в половине третьего».
«Договорились», — ответил Пип. «Придем». «Ума не приложу, как Фати терпит подобных друзей». Фати проявляет свои способности. В половине третьего Пип и Бетси отправились в дом Дейкинов. Путь лежал через весь Питерсвуд. И к своему ужасу брат и сестра увидели, что по улице на некотором расстоянии от них ковыляет французик.
«Смотри, опять этот!» — воскликнул Пип.
«Ради бога, Бетси, пройдем мимо, не останавливаясь. А не то он опять начнет нести свою тарабарщину или будет вопить».
Мальчик тем временем толкнул калитку и направился к дому мистера Гуна.
В руке у него было письмо.
«Вот те раз!
Ей-богу, Фати поручил своему французскому дружку отнести то самое невидимое письмо», — догадался Пип. «Давай понаблюдаем, что из этого выйдет».
Они спрятались за кустом рядом с калиткой. Дверь открылась, и ребята увидели красную физиономию пошлепроча.
«У меня для вас что-то есть»,
— с акцентом произнес французик.
«Ведь вы мистер Гун, не так ли?»
«Да», — полицейский с удивлением оглядывал мальчика. Он определенно не встречал его раньше. Незнакомец отдал мистеру Гуну письмо, церемонно поклонился и стал ждать.
«Чего ты ждешь?»
— спросил мистер Гун.
«Я не понимать»,
— коротко ответил мальчишка. Гун, очевидно, подумал, что он глухой, и повысил голос.
«Я спрашиваю, чего ты ждешь?»
«Жду...»
«Как это?»
«Ответа!»
«Да,
ответа!»
«Хм!» — промычал мистер Гун и вскрыл конверт. Он развернул чистый лист бумаги и тупо уставился на него. Лицо его побагровело.
«Слушай-ка ты!»
— заорал он и швырнул листок в лицо мальчику.
«Своими дурацкими шутками кто-то вздумал отнимать время у стража закона! Кто дал тебе это письмо?»
«Я не понимать»,
— сказал мальчик и вежливо улыбнулся.
«Это тайна, да?»
«Письмо без слов».
«Да, верно, большая тайна».
Слово «тайна», похоже, резануло слух мистеру Гуну. С тех пор, как дотошные детки стали опережать его в раскрытии замысловатых преступлений, он сделался очень восприимчив к любому намеку на тайну. Он ужасно боялся, что его снова обойдут. Мистер Гун пристально вгляделся в письмо.
«Может быть, это тайное послание, в котором сообщается какой-то секрет? Откуда оно у тебя?»
«Я не понимать»,
— снова повторил мальчик, выводя Гуна из терпения.
«Ну что же, я проверю, не написано ли это письмо невидимыми чернилами»,
— заявил мистер Гун. Бетси открыла рот от неожиданности и испуганно прошептала.
«О, Пип, там такое написано!»
Мальчик явно заторопился. Он приподнял кепку, еще раз поклонился и так поспешно захромал вниз по дорожке, что чуть не столкнулся с Бетси и Пипом.
«Бонжур!»
Учтиво поздоровался он. Бетси знала, что это означает «добрый день». Но она еле слышно пролепетала что-то в ответ, потому что очень боялась, что из-за нее французик опять может удариться в слезы. Пип сдержанно кивнул мальчику, схватил Бетси за руку и быстро зашагал по улице. Как назло! Мальчишка не отставал.
«Нельзя ли мне пойти с вами к вашим друзьям?»
— спросил он, приведя Пипа и Бетси в страшное замешательство.
«Конечно нет!» — с досадой ответил Пип. «Нельзя же так набиваться!»
«Огромное спасибо! Вы так добры!»
— сказал мальчик и пошел рядом с ними.
«Да не можем мы тебя взять, я же сказал!»
— не сдавался Пип.
«Иди домой!»
«Я иду, иду!»
— подхватил этот зануда и взял Пипа под руку.
«Вы очень, очень добрый!»
«Боже, что же нам с ним делать?»
— воскликнула Бетси.
«Наверняка это Фати велел ему перехватить нас по дороге и напроситься в гости к Ларе. Несомненно, Фати захотел бы избавиться от такого дружка. Это просто ужас!»
Она повернулась к мальчику.
«Иди домой!»
— скомандовала она.
«Ой, ну прямо как с Бастером! Слышишь? Домой!»
К ее ужасу мальчик вытащил носовой платок и, уткнувшись в него, начал всхлипывать. Но уж больно странными были эти всхлипы. Пип внезапно вырвал платок из рук мальчишки и увидел, что у того ни слезинки в глазах. Он, оказывается, не плакал, а смеялся.
«Ой!» хохотал странный мальчик.
«Ой, уморили! Больше не могу! Бетси, Пип, я сейчас лопну со смеху!» Это был голос Фати. Конечно, Фати. Ребята были окончательно сбиты с толку. «При чем здесь голос Фати?» Мальчик быстрым движением вытащил изо рта вставную челюсть. Оглядевшись по сторонам, сорвал с головы кудрявый парик, и под ним оказались гладкие волосы Фати.
«Это ты, Фати!»
— вскричала Бетси и даже не бросилась ему на шею, настолько велико было ее изумление.
«Черт возьми, Фати, ты просто чудо!» — восхитился Пип. «Тебе здорово удалось нас провести. Как ты сделал такое бледное лицо? А зубы просто класс! И говорил ты точь-в-точь, как придурковатый, стеснительный мальчишка. А я-то, дурак, пытался лопотать с тобой по-французски».
«Да, все получилось. Самое сложное было не рассмеяться», — сказал Фати. «Сегодня утром я все же не удержался, и когда ваша мама вошла в комнату, пришлось притвориться, что я рыдаю. Но все же я всех вас разыграл».
«Как это ты решился пойти вот так запросто к Гуну?»
«Ну, я подумал, что если обмануть вас не составило труда, пошли прочь и подавно ни о чем не догадается», — объяснил Фати. «Пошли к Ларе. Скажете, что я увязался за вами по дороге. Снова будет потеха. А потом обсудим, как быть с письмецом пошли прочь. Надеюсь, что он не умеет проявлять невидимые чернила. Письмецо-то не слишком вежливое».
Когда друзья поднялись по боковой лестнице в комнату Ларри и Дейзи, и те увидели на пороге того самого отвратительного мальчишку, наступила немая сцена.
«Мы встретились по дороге», — начал объяснять Пип, изо всех сил стараясь сохранить серьезный вид. «И он тоже захотел пойти к вам в гости. Они были очень, очень добры», — вставил Фати и низко поклонился, на сей раз Дейзи. Бетси прыснула со смеху. Пип толкнул ее локтем.
«Ой, не могу, просто не могу больше!»
— хихикала она.
«И не смотри на меня так, Пип!»
«Что она не может?» — удивился Ларри. «Ей-богу, у нее тоже не все дома!» Вдруг Фати заговорил своим собственным голосом. «Надеюсь, вы не имеете ничего против моего прихода, Ларри и Дейзи». Те так и подскочили. Было крайне неожиданно услышать, что голосом Фати говорит это чучело в перьях. Дейзи пронзительно закричала.
«Негодник! Так это ты! Ну ты даешь, Фати! Значит, это все для маскировки?»
«Да!» — кивнул Фати и, сняв парик, показал его друзьям. Они по очереди примерили его.
Удивительно, как он изменял их внешность.
«Зубы тоже что надо»,
— одобрил Ларри.
«Сейчас сполосну их и попробую вставить. Вряд ли вы меня узнаете».
Ларри действительно трудно было узнать. Выступающая челюсть над зубами из белого целлулоида, розовая полоска вместо десен. Ну и вид.
«А как ты хромал! А голос! Просто блеск!»
— восторгался Пип.
«Фати, даже мама ничего не заподозрила. Ты настоящий артист!»
«Не скрою, у меня всегда находили актерские способности», — сказал Фати как можно скромнее. «В школьных спектаклях мне каждый раз поручают главные роли. И вообще, прежде чем я решил стать сыщиком, я подумывал, не пойти ли в артисты».
На этот раз друзья примирились с хвастовством Фати. Они смотрели на него с таким восхищением, что ему сделалось не по себе.
«Ты замечательно сыграл свою роль», — сказала Бетси. «У меня бы так не вышло. Я бы испугалась». «И как только ты набрался смелости заявиться к Пошлипрочу, да еще отдать ему письмо?»
«Сейчас мне кажется, что я поступил не совсем правильно», — задумчиво сказал Фати. «Если Пошлипрочь все же проведет утюгом по бумаге, то прочитает наше письмо. Оно, конечно, малость грубовато».
«Точнее, даже ужасно грубая», — поправила Дейзи. «Остается надеяться, что он не побежит с ним к нашим родителям. Иначе ничего хорошего не жди».
Пип заволновался. Его родители были строгими и не желали мириться с грубостью или недостойным, на их взгляд, поведением сына.
«Проклятье!» — вырвалось у него.
«Это скверно. Хорошо бы заполучить письмо обратно».
Фати, похожий теперь без грима на самого себя, внимательно посмотрел на Пипа.
«Ты хорошо придумал»,
— одобрил он эту идею.
«Мы обязательно заберем письмо. В противном случае Гун как пить дать растрезвонит о нем нашим родителям, и у нас будут неприятности».
«Только я ума не приложу, как мы сможем забрать письмо»,
— сказал Ларри.
«А что, если кто-то из вас переоденется и...» —
начал Фати, но ребята перебили его.
«Нет уж, я теперь не собираюсь попадаться Гуну на глаза».
«У меня духу не хватит».
«Да он нас арестует».
«Он меня в любом наряде узнает».
«Ну ладно, ладно», — махнул рукой Фати. «Я сам снова оденусь французом-недотепой, и будьте спокойны, заполучу письмо назад».
«Фати, ты прелесть!»
— хором воскликнули ребята. И он приложил все усилия, чтобы не задрать нос.
Фати и мистер Гун.
«Как же ты получишь наше письмо обратно?»
— спросил Ларри.
«Я хочу сказать, Гун ведь так сразу не отдаст его, верно?»
«Удача сопутствует смелым», — сказал Фати. «Вот и надо быть смелым. Прежде всего я собираюсь написать еще одно письмо
невидимыми чернилами. «Подай мне апельсин, Ларри». Фати выдавил из апельсина сок, достал свою ручку и начал писать на таком же листе бумаги, что и в первый раз. «Уважаемый мистер Гун, очевидно, вы полагаете, что первым разгадаете следующую тайну. Скорее всего, это будет так, ведь мозги у вас, что надо. Желаем удачи, пятеро ваших поклонников, тайноискатели и собака». Закончив писать, Фати прочел вслух, что получилось. Друзья засмеялись. «Ну вот», — сказал Фати. «Если мне удастся подменить письмо, пусть сколько угодно показывает его нашим родителям». Вставная верхняя челюсть снова изменила лицо Фати до неузнаваемости. Затем он поправил на себе кудрявый парик. «Хорош, нечего сказать». «А что еще ты купил для маскировки?» — поинтересовался Ларри. «Не так уж много», — ответил Фати. «Все эти вещички оказались намного дороже, чем я предполагал. На этот парик я ухлопал почти все свои деньги. Купил зубы, 2-3 пары бровей, грим для лица разных оттенков и эту заграничную кипчонку. Еще купил парик подешевле, с прямыми волосами. Потом покажу вам». Он напялил заграничную кепку и по-дурацки заломил ее. Ничего общего с Фати. Новоиспеченный француз захромал по комнате. «Адью!» — попрощался он. «Адью, mes enfants!» Он сказал: «До свидания, дети мои!» Перевел Пип для Бетси, которая провожала Фати восхищенным взглядом.
«До свидания, Наполеон!»
— крикнула малышка, и все захихикали. «Надеюсь, Гун не сцапает его», — сказал Ларри. «Фати ужасно храбрый и сообразительный, но пошли прочь не любит, когда из него делают посмешище».
«Хотелось бы знать, прочитал ли он уже невидимое письмо?» — сказала Бетси. «Если да, держу пари, он разозлился».
Гун в самом деле разозлился. Он буквально кипел от злости. Вспомнив, что путем нагревания можно тайно сделать явным, он прогладил листок горячим утюгом. Он едва поверил своим глазам, когда на бумаге проступили неяркие коричневые буквы. У него перехватило горло, а лягушечьи глаза чуть не вылезли из орбит.
«Ну-ну, посмотрим, что ваши родители скажут на это», — вслух произнес мистер Гун, как если бы ребята могли его слышать. «Да и инспектор тоже. Уж это откроет ему глаза. Факт. Да чего нахальны гаденыши! Никакого уважения к закону! Ха-ха! Теперь-то вы у меня в руках. Думали, я не соображу, как прочесть вашу глупую писульку».
На тот день у мистера Гуна было намечено несколько дел, и только после обеда он собрался продемонстрировать родителям эпистолярное творчество их детей.
«Неудивительно, что они не отважились заявиться сюда сами», — подумал Гун, припоминая странного мальчика, который принес письмо. «Небось, чей-то дружок гостит у кого-нибудь из них». Для начала Гун решил навестить Хилтонов. Он знал, что мистер и миссис Хилтон воспитывали Пипа и Бетси в строгости. «Пусть полюбуются на это безобразие», — бубнил он себе под нос, плетясь к их дому. «Ба!
«Да это же тот самый французишка!» «Сейчас выясню, у кого он гостит!» «Эй!» — окликнул мистер Гун Фати, который прохаживался по противоположной стороне улицы, стараясь привлечь внимание полицейского.
«Ты как раз кстати!»
«Вы меня звали?»
— вежливо осведомился Фати высоким фальшивым голосом с иностранным акцентом.
«Хочу задать тебе несколько вопросов»,
— сказал мистер Гун.
«Кто сегодня утром попросил тебя вручить мне эту грубую писанину?»
«Грубую? О, нет, нет! Там нет никакой грубости!»
Воскликнул негодующий Фатя, размахивая руками точь-в-точь школьный учитель французского.
«Я не могу этому поверить, мистер полицейский!»
«А ну-ка взгляни сюда!»
— сказал мистер Гун.
«Может, скажешь, чей это почерк, а?»
Он достал из кармана конверт и протянул Фате листок бумаги.
«Посмотри и скажи, знаешь ли ты, кто написал это дурацкое письмо?»
Фати взял листок и в этот момент, словно по заказу, налетел порыв ветра. Он выхватил листок из рук Фати, который не старался его удержать, и унес его. В следующий момент Фати бросился за письмом. И когда нагнулся, чтобы поднять его, ему не составило труда подменить листок.
«Черт побери, чуть не унесло!»
Раздраженно воскликнул мистер Гун и выхватил письмо у Фати из рук.
«Лучше не размахивать им на ветру. Спрячу в конверт».
Фати ухмыльнулся про себя. Как все просто оказалось. Гораздо проще, чем он ожидал. Да здравствует порыв ветра!
«Куда вы направляетесь, мистер полицейский?» — спросил Фати.
«К Хилтонам», —
ответил преисполненный чувством долга констебль.
«Тогда нам не по пути. Адью, уважаемый мистер полицейский!»
Фати свернул за угол, и мистер Гун задумчиво посмотрел ему вслед. Что-то его озадачило, но что именно, он понять не мог.
«А этот французский парнишка не такой уж и странный»,
— подумал он. Однако мистер Гун резко изменил бы свое мнение, если бы увидел, что проделывал Фати за углом. А Фати тем временем стащил с головы кепку и парик, снял яркий шарф и вынул изо рта челюсть. Все это он запрятал в кусты. Перевоплотившись во Фредерика Алджернона Троттевилла, он поспешил вслед за Гуном к дому Пипа и Бетси. Войдя в дом, Фати спросил Пипа, хотя прекрасно знал, что тот находится у Ларри.
«А, это ты, Фредерик!» — выглянула из гостиной миссис Хилтон. «Зайди на минутку, пожалуйста. Пипа и Бетси нет дома. К нам пришел мистер Гун и рассказал нечто странное. Кажется, он считает, что вы его незаслуженно оскорбили».
«Ничего не понимаю»,
— пожал плечами Фати и вошел в гостиную. Там он увидел мистера Хилтона и Гуна.
«Ба! Вот ты один из тех, кто написал это письмо. Сейчас, мэм, я вам его покажу, и вы прочтете. Как вам нравится? Мне надо смазать мозги, чтобы не скрипели».
Мистер Гун положил письмо на стол. Листок был абсолютно чистым. Мистер Гун занервничал. Когда он последний раз держал листок в руках, текст на нем был.
«Надо его еще разок прогладить», —
— сказал он к немалому удивлению миссис Хилтон.
«Могу ли я попросить у вас горячий утюг, мэм?»
Утюг нагрели, и мистер Гун прошелся им по письму.
«Ну вот!»
— торжествующе сказал он, когда начали проступать буквы.
«Вы только прочтите, уважаемые!» «Что вы скажете о подобном письме в адрес представителя закона?»
Миссис Хилтон прочла вслух. «Уважаемый мистер Гун, очевидно, вы полагаете, что первым разгадаете следующую тайну. Скорее всего, это будет так, ведь мозги у вас что надо. Желаем удачи. Пятеро ваших поклонников, тайноискатели и собака». Воцарилась тишина.
Мистер Гун выпучил глаза. Текст явно отличался от того, что он читал раньше. Он схватил письмо.
«Ну что же, мистер Гун?»
Неожиданно вступил в разговор мистер Хилтон.
«Не вижу повода для жалоб. На мой взгляд, вполне тактичное, любезное послание. Ни слова о необходимости смазать ваши скрипящие мозги. Не могу понять причину вашего недовольства».
Мистер Гун торопливо пробежал письмо глазами и не мог поверить самому себе.
«Это другое письмо»,
— заключил он.
«Кто-то строит мне козни!» «Не ты ли написал это письмо, Фредерик?»
«Я?»
— как ни в чем не бывало, — сказал Фати. «И ума не приложу, что плохого вы усматриваете в выражении нашего восхищения вами. Или вы не согласны с тем, что у вас первоклассные мозги?»
«Довольно, Фредерик», — сделала замечание миссис Хилтон. Фати прикинулся обиженным.
«Куда девалось то первое письмо?»
— все больше недоумевал мистер Гун.
«И еще я хотел бы знать, не впутались ли вы, детки, в очередную таинственную историю? Если так, то вам лучше сказать об этом мне. Ясно? Будете совать нос не в свои дела, нарветесь на серьезные неприятности!»
Фати не мог не поддаться искушению намекнуть Гуну, что они с ребятами действительно пытаются раскрыть новую тайну. Поэтому он напустил на себя важный вид и сказал многозначительно:
«Я не имею права выдавать секреты, мистер Гун. Это было бы нечестно».
Мистер Гун тут же решил, что без сомнения тайна существует, но он о ней ничего не знает. Он так побагровел, что Фати почувствовал, самое время сматывать удочки.
«Извините, я должен идти», — очень вежливо попрощался он. «До свидания».
И прежде чем мистер Гун смог найти подходящий предлог, чтобы задержать его, Фати и след простыл. Когда его уже не могли услышать, он громко рассмеялся. Потом он решил забрать свои маскарадные принадлежности из тайника под кустом, но не хотел тащить их в руках, поэтому вновь загримировался и зашагал домой за Бастером. Через несколько минут кудрявый, похожий на кролика мальчик, которого мистер Гун уже дважды видел в тот день, опять попался ему на глаза. Полицейский заметил его в тот момент, когда мальчик отворял калитку, ведущую к дому Троттевиллов.
«Ха!»
— воскликнул мистер Гун.
«Так вот где гостит этот маленький шалопай. У Фредерика Троттевилла. Уверен, он приложил руку к подмене письма. Хотя никак не пойму, как ему это удалось. Пойду-ка поспрашиваю их там. А из французишки всю душу выну.
К огромному удивлению миссис Троттевилл доложили о приходе мистера Гуна, и спустя мгновение он ввалился в гостиную.
«Добрый день, мэм!»
— сказал мистер Гун.
«Я пришел задать вам несколько вопросов относительно мальчика-иностранца, который у вас тут живет».
Миссис Троттевилл уставилась на него, словно на сумасшедшего. «Какого мальчика?» — спросила она. «Никаких иностранных мальчиков у нас нет. Здесь живет только мой сын, Фредерик». Мистер Гун посмотрел на нее подозрительно.
«А я видел, как этот мальчик открывал калитку вашего дома всего полминуты назад»,
— настаивал он.
«Неужели?»
— изумилась миссис Троттевилл. «Сейчас я узнаю, дома ли Фредерик, и спрошу у него».
«Фредерик, ты дома? Будь добр, зайди к нам на минуточку».
«Здравствуйте, мистер Гун», — приветствовал пошли прочь Афати, входя в комнату. «Вы сегодня как будто следуете за мной по пятам». «Но-но, не дерзи-ка!»
Мистер Гун начал выходить из себя.
«Где тот малый, смахивающий на иностранца, который вошел сюда минуту назад?»
Фати наморщил лоб и озадаченно поглядел на полицейского.
«Малый, похожий на иностранца? Не знаю, кого вы имеете в виду». «Мама, у нас случайно здесь нет иностранцев?»
«Нет, конечно, не говори глупости, Фредерик», — сказала миссис Троттевилл. «Я подумала, может быть, кто-то из твоих друзей зашел навестить тебя».
«Никого, кроме меня, здесь нет», —
совершенно искренне заверил Фати.
«То есть...» «Никакого другого мальчика!» «Мистер Гун, не нуждаетесь ли вы в очках? То вам показалось, что подменили письмо, то вам мерещатся иностранные мальчики!»
Мистер Гун поднялся. Он чувствовал, что вот-вот взорвется, если поговорить с Фати хотя бы еще минуту. Уходя, он клялся самому себе, что в следующий раз, как только он увидит француза, непременно потащит его в полицейский участок. «Будьте уверены!» Побег и неожиданное открытие. Встретившись вновь и слушая рассказ Фати, тайноискатели от души хохотали. Он изобразил в лицах, как все происходило, и ребята наглядно представили себе жалкий вид Гуна.
«Теперь он нисколько не сомневается, что мы откопали какую-то тайну, о которой он понятия не имеет», — сказал Фати. «Бедный, пошли прочь! У него от нас и впрямь голова кругом. Мама говорит, что он расспрашивает по всему Питерсвуду, где живет французский мальчик.
Но, конечно, без толку.
Ах, как бы я хотела, чтобы мы и вправду разгадывали сейчас тайну,
вздохнула Бетси, щекоча Бастера.
Мы знаем всякие хитрости, которым прибегают настоящие сыщики. Как написать невидимое письмо, как выбраться из запертой комнаты и как изменить свою внешность. Но разгадывать нам нечего.
В таком случае нам следует продолжить практиковаться на гуне,
сказал Фати.
По крайней мере, не разучимся соображать. Пип, не хочешь ли ты сегодня повертеться переодетым под носом у гуна?
Идет, согласился Пип, который уже успел перепробовать на себе все оттенки грима и примерить парики, вставные зубы и накладные брови.
С удовольствием. Надену-ка я другой парик, тот с прямыми волосами. Так, вставляем зубы, приклеиваем брови. Отлично. А лицо сделаю красным, как у Пошлепрочья.
Эта мысль показалась ребятам интересной. Все усердно помогали Пипу загримироваться.
«Эх, жаль, что ты еще и усы не купил, Фати!» — заметил Пип, представив, как он был бы неотразим с черными усами.
«Для усатых у нас не подходят голоса», — возразил Фати.
«Нужно говорить взрослым, мужским голосом». Мне в голову приходила мысль об усах, но это нам не годится. Мы можем маскироваться только под наших сверстников. О, Пип, ты просто ужасен.
Действительно, у Пипа было огненно-красное лицо, черные, свирепо сдвинутые брови, кроличьи зубы и гладкий парик.
Он одолжил у Дейзи красный шарф, надел наизнанку свой плащ и после этого почувствовал себя вполне замаскированным.
«Гун всегда прохаживается по Питерсвуду в половине двенадцатого», — сказал Ларри.
«На улице сегодня не должно быть много людей, день ненастный, к тому же сгущается туман. Под карауль гуна за углом, а потом спроси у него, который час или что-нибудь в этом роде».
«Скажите, пожалуйста, который час, сэр?» —
произнес Пип на удивление низким, хриплым голосом. Все засмеялись.
«Отлично!» — одобрил Ларри.
«Ну, вперед! Потом расскажешь, что из всего этого вышло».
Пип ушел.
На окраине городка стоял туман. Пип с трудом различал предметы в метре от себя.
Он стоял за углом дома, прислушиваясь, не приближаются ли тяжелые шаги гуна. Вдруг кто-то свернул за угол, ступая легко и бесшумно. Пип вздрогнул от неожиданности.
Но тот, с кем он столкнулся, испугался еще больше. Увидев свирепое лицо Пипа, миссис Фрост, дама почтенного возраста, взвизгнула.
«Ой, на помощь! Кто это?»
Старушка бросилась назад и буквально врезалась в констебля гуна.
«Там, за углом, кто-то страшный!»
Задыхаясь, выпалила она.
«Красное лицо, мохнатые брови и жуткий оскал!»
При упоминании о жутком оскале у мистера Гуна мелькнула мысль. «Уж не французик ли ошивается поблизости?» Стараясь остаться незамеченным, полицейский на цыпочках подкрался к углу дома. Там стоял Пип. Мистер Гун вплотную подошел к мальчишке, прежде чем тот успел улизнуть. Он ошарашенно уставился на багровое лицо, нелепые брови и подозрительно знакомые зубы.
«Что все это значит?»
— взревел он и своей тяжелой рукой попытался схватить Пипа. Мальчик почувствовал, что Гун крепко держит его за плащ, и чтобы освободиться, ему пришлось выскользнуть из плаща. Мистер Гун на какое-то мгновение застыл с плащом в руках, но потом, опомнившись, во всю прыть бросился вдогонку за Пипом. Пип не на шутку перепугался. Он никак не ожидал, что пошли прочь, так внезапно его схватит. Ему удалось вырваться, но плащ остался у полицейского. Какая досада! Теперь надо во что бы то ни стало убежать, иначе придется отвечать на очень неприятные вопросы. На минуту Пип пожалел о своем маскараде. Но когда ему удалось немного оторваться от Гуна, он начал входить в азарт от этого неожиданного приключения. Дорога кончилась. Они сбежали с холма, и Пип помчался по полю, надеясь, что перемахнет через изгородь, а Гун останется блуждать в тумане. Пип подбежал к воротам и тут вспомнил, что дорожка от них вела к старому заброшенному дому. Уже много лет в нем никто не жил, его хозяева как будто вовсе забыли о нем. Пип пустился по направлению к дому, рассчитывая, что Гун потеряет его из виду и пробежит мимо. Но не так-то просто было отвязаться от полицейского. Он тоже свернул на аллею, ведущую к дому. Тем временем Пип оббежал вокруг дома и оказался в заросшем неухоженном саду. Оглядевшись, он в один миг забрался на дерево, как раз за секунду до того, как мистер Гун выбежал из-за угла, пыхтя как паровоз. Мальчик сидел на дереве, не шелохнувшись. Листвы на нем не было, и взгляни, мистер Гун, наверх, песенка Пипа была бы спета. Пока пошли прочь, рыскал по саду, он взобрался повыше, чтобы укрыться надежнее. Теперь Пип сидел почти у верхушки дерева, на уровне верхнего этажа дома. Оттуда он, едва дыша, наблюдал за Гуном. «Как удачно, что дом пустует», — размышлял Пип. «А то меня бы давно засекли». Он прижался к стволу дерева прямо напротив окна и с удивлением отметил, что окно было зарешетчено. «Наверное, когда-то здесь была детская», — подумал он. «Однако решетка очень мощная». Он заглянул в окно и от неожиданности чуть не свалился с дерева. Комната за окном была полностью обставлена. Пипу это показалось странным. Если дом не жилой, почему в комнате на верхнем этаже мебель? Не могли же бывшие хозяева совершенно забыть о комнате?
Ну и дела. Может, это какой-то другой дом?
Засомневался Пип.
Вероятно, в тумане я вбежал не в те ворота. В этом доме, наверное, живут, и обстановка есть во всех комнатах. Скорей бы пошли прочь ушел, тогда я смогу осмотреть дом.
Но Гун продолжал рыскать по саду. Сад был огорожен со всех сторон, и никому не удалось бы прошмыгнуть незамеченным. Куда же тогда девался этот малый? Гун ума не мог приложить. А поднять голову и посмотреть, нет ли беглеца где-нибудь на дереве, он даже не догадался. В конце концов Гун оставил бесплодные поиски. Он упустил добычу.
Но в следующий раз, когда он увидит кого-нибудь с этими ужасными зубами, он обязательно сцапает его. Было что-то подозрительное в том, что ему повстречались уже двое с одинаковыми выступающими зубами. Никогда не видел, чтобы зубы так торчали, думал потерпевший неудачу мистер Гун, обходя дом сбоку и направляясь к воротам. У этого французского мальчишки были такие, а теперь вот у этого типа, за которым я охочусь. Хорошо бы его поймать. Мне есть о чем его порасспросить. Факт. Пип вздохнул с облегчением, когда полицейский ушел. Он подождал, пока тот скрылся за домом, а затем осторожно подполз по ветке к окну, чтобы получше рассмотреть, что находится внутри. Сомнений больше не оставалось. В комнате было достаточно много мебели. Просторная кушетка, кресло, два стула, стол, книжный шкаф с книгами. На полу лежал ковер. Все это было в высшей степени странно. «Здесь есть и камин», — отметил про себя Пип. «Но в доме ни души. И, судя по пыли, уже не первый день». «Интересно, кому принадлежит дом?» Он осмотрел оконную решетку и пришел к выводу, что никто, даже ребенок, не мог забраться в комнату или вылезти из нее через окно. Пип потихоньку слез с дерева и внимательно огляделся по сторонам, чтобы случайно не наткнуться на притаившегося где-нибудь гуна. Но озадаченный полицейский уже ушел обратно, утешаясь мыслью, что хотя он и упустил мальчишку, все же в его распоряжении остался плащ этого негодника. Надо будет проверить, нет ли на подкладке имени владельца. Пип замерз без плаща. Он уныло подумал, что предстоит еще как-то объяснить его пропажу маме. А может, она и не заметит. С другой стороны, мамы обычно мгновенно замечают, когда что-нибудь пропадает. Туман, между тем, еще более сгустился. Пипу хотелось задержаться и разведать тут кое-что. Но он побоялся заблудиться в этой плотной пелене. Поэтому он ограничился только тем, что окончательно убедился. Это был тот самый нежилой дом. Действительно, комнаты на первом этаже были абсолютно пусты. На воротах висела табличка, которую Пип видел и прежде. «Милтон Хаус». «Это тайна», — заключил Пип, отправляясь в обратный путь. «Настоящая тайна!» Он даже остановился и мысленно поздравил себя с удачей. «Это будет наша следующая тайна. Мы должны так или иначе ее разгадать. В этом старом заброшенном доме происходят очень странные вещи».